по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1138-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Карахчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Хочу сразу предупредить, что сегодня могут быть технические проблемы, сегодня могут быть технические сбои с моей стороны. Я надеюсь и молюсь, что их не будет, но вот принципиально такая возможность есть. Ну, поэтому, если что, я просто надеюсь, что наши коллеги, наши звукорежиссеры, если эфир с моей стороны пропадет, просто поставят предзаписку. Записанную часть эфира. Тем более, что сегодня мы, кстати, с вами переходим к новой книге Священного Писания, и мы возвращаемся с вами в Ветхий Завет. На самом деле нет. Друзья, вчера уже это было, но ничего страшного. Продолжаем сегодня читать Ветхий Завет, продолжаем читать сегодня книгу пророка Наума, и переходим сегодня к большой теме, потому что в прошлый раз мы сделали такое вводное слово, сделали вводное замечание. Один из вас, кстати, мне прислал письмо в личку после этого и сказал о том, что ну как же можно говорить о том, что есть книга Священного Писания, которая не самая великая, не величайшая. Как же вы делаете, с одной стороны, говорите о том, что все Писание богодухновенно, а с другой стороны, подходя, приступая к книге пророка Наума, вы взяли и сказали, что ну вот... Это не самая великая с вашей точки зрения книга. Смотрите, какая штука. Она великая. В любом случае, это не великая книга Священного Писания. Я вчера говорил, и сегодня в предзаписанной части, которую мы делаем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, я повторю эту мысль. Проблема – это не книги. Проблема – это, конечно, не Священное Писание. Проблема – это моя. И я бы сказал даже, что проблема – это гораздо более серьезно, чем просто про книгу пророка Наума. Кстати, да, тут сразу вопрос. Когда вы в последний раз слышали проповедь по книге пророка Наума? Я таких проповедей не слышал очень давно. Как-то люди об этом не рассуждают, как-то люди об этом не проповедуют. А проблема более серьезна. Она в нас. Она в том, что мы выделяем какие-то книги, а про другие, которые нам трудно понять, которые нам трудно усвоить, которые нам трудно принять, а про другие книги мы говорим, ну, это, наверное, не столь важно. Это до нас не доходит. Это нам не хватает понимания, нам не хватает мудрости для того, чтобы это видеть. Но тут, кстати, интересная история, потому что то, как мы с вами читаем Священное Писание, то, как мы с вами читаем Слово Божие, помогает нам всем вместе подходить к Библии. И вот ваши комментарии, некоторые из комментариев, некоторые из тех тем, которые вы поднимали в ваших комментариях к прошлой нашей программе, на самом деле замечательно подводят нас как раз именно к этой истории, к книге пророка Наума. Почему она важна? Она важна, потому что в ней, среди прочего, мы видим сочетание Божьей милости, Божьего долготерпения и Божьего суда. И вот один из вопросов, который у нас начался еще во времена, когда мы говорили о втором послании, а потом продолжили в третьем послании Иоанна, и вопрос этот остается и сейчас, это вопрос о соотношении истинности и ереси, и нашем отношении к тем людям, которые, ну вот очевидно там ересь, очевидно там проблема. И мы выделили две крайности. Одна крайность – это излишняя мягкость, мягкотелость, я бы даже сказал. И другая крайность – это такая даже не жесткость, а вот это именно тирания, да, тирания в христианской церкви. Жесткость, которая доходит до тирании. И меня спросили, был вопрос задан, я на этот вопрос ответил, потому что каждый из нас на самом деле с одной стороны оказывается, то есть как бы вот у каждого из нас есть что-то такое, что у нас есть, и с другой стороны, над чем еще Господу предстоит нас работать. Вот мы, я думаю, можем взяться за руки, ну, по крайней мере, точно, с одной из наших слушательниц и наших волонтеров, с Жанной, и, в общем, взяться за руки, потому что мы на одной и той же стороне стоим. У нас скорее проблема мягкости. Там, где надо бы проявить твердость, проявить даже суровость. И мы просим Господа, Господи, помоги нам этот вопрос решать. И вот в комментариях к сегодняшней передаче, к вчерашней еще передаче, комментарии, которые мы сегодня читали, как раз эта тема, соотношение между мягкостью и жесткостью продолжает развиваться. Теперь смотрите, как это важно и как это раскрывается в том, что мы с вами будем читать сегодня. Тут есть некоторые из вас, которые советуют мне стать жестче и так далее. Спасибо большое за советы. Вот. Но я хочу сказать о том, что проблема-то более серьезная. Опять-таки. Вот смотрите. Это проблема наших отношений с Богом. Это проблема того, как ведет Бог нас. Это проблема того, как мы выстраиваем эти отношения. Сколько мы слушаемся Бога. А вот история вам. Ниневия, столица Ассирии. И мы помним с вами, что еще во времена Ионы была вражда между Ассирией и Израилем, Северным царством. И мы знаем, читая всю Библию целиком, что в конце концов Ассирия завоюет Северное царство, уйдет северян в плен. Но во времена Ионы проблемы уже были. Мы с вами говорили о том, что зачастую вот эти завоевания, ассирийские завоевания, начинались с набегов. Ну, знаете, так, вот как набеги кочевников, допустим. А здесь набеги уже сформировавшейся страны, сформировавшейся державы. И северяне, в общем-то, знали, что такое это набеги. И к ассирийцам они относились с ненавистью. И когда Бог говорит Ионе: слушай, иди и проповедуй. И он понимает, что когда Бог посылает его, направляет его на проповедь, то есть вероятность того, что слушатели этой проповеди покаются. Ну, вот они просто могут услышать. А Ион этого не хочет. И он такой вот суровый человек, он хочет одного. Он хочет, чтобы эта страна была погублена. Вот если Бог эту страну накажет, если Бог эту страну уничтожит, Израилю, северному государству будет лучше. И он никак не хочет идти, потому что он понимает Божий характер. Он понимает, что Бог готов миловать, Бог хочет миловать. Вот. И он не хочет идти, он не хочет направляться на эту проповедь. Потом идет, Ниневия кается. А что происходит дальше? А дальше это покаяние, и это пробуждение, которое началось в Ниневии, а возможно и по всей Ассирии тоже, оказывается недолгим. Потому что проходит время, и ассирийцы возобновляют свои набеги. И они приходят и пленяют Северное царство. Они приходят также в Иерусалим. И там осада Иерусалима. Вы помните, как испугался царь Иезекия по этому поводу? И вы помните, мы с вами читали об этом в книге пророка Исаии. Мы говорили об этом весьма подробно. И вот, да, и в книгах царств тоже. И такое ощущение, что все было зря. И я думаю... Да даже не просто думаю, а читая пророков, мы это видим, что израильтяне задавали Богу вопросы. Господи, доколе? Кстати, вот этот вопрос, Господи, доколе, звучит и, например, в псалмах. Да, вот, Господи, доколе ты будешь на все это смотреть? Доколе ты будешь смотреть на наших врагов? Потому что они не только над нами издеваются, но... Израильтяне это понимали очень четко. Издеваясь над ними, они издеваются, враги издеваются над Богом. Насмехаются они не только над самими израильтянами, но и над Богом. И Бог это терпит. И они призывают, в частности, псалмопевцы призывают Бога к отмщению. Отмщение не только за них, как за страну, хотя и за них тоже, конечно, но и за Него. Отмстить за Его имя, за Божие имя. И вот вопрос... А Бог, Он что? Он проявляет излишнюю мягкость? И этот вопрос мог возникнуть сначала. Да, вот в тех поколениях, у тех людей, которые видели, как... Ну, в принципе, давно бы пора уже осудить. Давно пора что-то сделать. А Бог, как кажется, ничего не делает. Это одна сторона. Теперь другая сторона. Приходит время суда. И... Мы с вами еще будем читать пророка Аввакума, и там вот эта другая сторона будет по полной программе. Аввакум уже говорит не о том, что там у другого народа проблема, а в Израиле в самом проблема. В Иудее, простите, в Южном царстве. Да, доколе ты будешь на это все смотреть? Вот почему? Да, тут суда нет, справедливости нет, праведности нет. И твоего вмешательства нет. И пока это вот про мягкость, Аввакум, самое начало. А потом Бог говорит, я сюда призову халдеев. И халдеи устроят то, что они обычно устраивают. И тогда Аввакум в шоке. И Аввакум спрашивает, слушай, он говорит, ну халдеи это хуже нас. Как ты можешь? Ты так не будешь судить. Как ты можешь? И тогда Аввакум начинает критиковать Бога за его суд. За то, что он собирается судить. Но потом, правда, он приходит, он начинает слушать. Аввакум начинает слушать Бога. И к концу третьей главы он понимает, что к чему. Он понимает, что Бог прав. Так вот, самое сложное для любого Божьего чада, я подчеркиваю, для любого, это искать, находить и исполнять Божию волю как раз вот в этих вопросах, связанных с твердостью или мягкостью. Когда мир и попытки достучаться, а когда все-таки решительные действия. Когда готовность протянуть руку, даже если эту руку покусывают или кусают. И с другой стороны, когда готовность сказать «все». Вот где эта красная линия? Когда мы говорим «все». Вот это уже дальше продолжаться не может. Здесь нужны твердые действия. Вот любой пастор эту ситуацию знает. В церкви. Да, вот любой. Любой из тех, кто занимается христианским ученичеством, эту ситуацию знает. С одной стороны, когда мы выстраиваем отношения, продолжаем выстраивать отношения. Да, предупреждая. Да, напоминая. Но все же вот проявляя милость. И с другой стороны, когда эта линия преодолена, когда эту линию перешли, эту красную линию, красную черту, и тогда начинается жесткость. Правда, она не начинается резко. Опять-таки, ведь чем интересен Божий суд? Да тем, что прежде чем был Божий суд, звучало Божье предупреждение. Предупреждение много раз звучало. То, что его не слышали, это другой вопрос. В отношениях с детьми, кстати говоря, да, та же история. Особенно, когда это маленькие дети. Когда милость, прощение, принятие, а когда, ну все, сейчас ты должен быть наказан. Я не хочу тебя наказывать, я не люблю наказывать, мне не нравится это делать. Но у меня другого выбора не остается. Потому что то, что ты делаешь, то, как ты себя ведешь, вот оно мне не оставляет другого выбора. И это, друзья мои, вопрос, который требует серьезной молитвы. Вопрос, который требует понимания, и вопрос, который каждый из нас решает сам. Вот мы приходим к Богу и говорим, Господи, вот в этом конкретном случае, да, помоги мне, пожалуйста, этот вопрос решить. Пишет нам Вера Шинягина, храни вас всех Господь, и душу, и разум, и плоть нужно любить, и уважать, и верить. И жизни, и мир Творцу Всего Сущего доверить. А, да, вот доверие Творцу Всего Сущего как раз и важно именно тогда, когда мы с вами пытаемся найти вот среди прочего вот решение этого вопроса, где мягкость, где суровость. Да, вот и то, и другое. Божьих вам благословений, пишет нам Ольга. Так, да, вот. Божьих благословений и Господь в ваших сердцах и ваши молитвы, которые возносятся к Отцу нашему, услышаны и благословлены. А вера да укрепится и умножится во сто крат. Благодарим вас также. И вообще, наша команда нуждается в поддержке. Это не только материальная поддержка. Вы можете нас поддержать материально также. И если Господь вас побуждает, мы очень будем благодарны, очень признательны. На сайте theos.fm в разделе «Передачи» по страницам Библии там есть такая кнопочка «Поддержать». И вы можете, нажав эту кнопочку, сделать пожертвование или подписаться на постоянные пожертвования, регулярные пожертвования. Но мы нуждаемся также и в вашей молитвенной поддержке. Потому что... Да вот как раз и потому, среди прочего, о чем я сегодня так подробно говорил в начале. Передача по страницам Библии – это, с одной стороны, наставление, назидание, причем совместное назидание, я не могу переоценить, потому что это действительно очень-очень высоко, очень много значит, я не могу переоценить того, сколько подготовка этих программ для меня лично значила на протяжении этого времени, этих 5 лет. А я Библию читал целиком от обложки до обложки, от корки до корки, неоднократно. И все же вот так, продумывая, размышляя, сопоставляя несколько точек зрения, имея на это время, вот так не читал раньше. Все-таки это было быстрее. Это либо в семинарии во время обучения, либо потом уже вот для личного чтения, для личного размышления. Ну, тут как читаешь? Ну, вы знаете, как тут читаешь, да? На каких-то вещах становишься подробнее, какие-то пробежишь быстрее. И, кстати, я вот сколько себя помню, как раз книгу пророка Наума я всегда пробегал очень быстро. Ну, про что книга? Ну, про суд над Ниневией. Ну, давно пора. И все. А оказывается, здесь гораздо больше. И как раз, когда мы читаем вот таким образом, это действительно благословение. Поэтому молитесь, пожалуйста, о Божьей поддержке для нас. Так вот, это не только благословение, с одной стороны. А с другой стороны, это и битва. Это духовная битва. Потому что нападения бывают, и они бывают с самых разных сторон. И вот мы просим о молитвенной поддержке, чтобы Господь дал нам возможность и дальше давал нам возможность этим нападениям противостоять. Альфия пишет, когда, помните, мы говорили про тьму, да, вот тьма, которая в нас, и есть тьма, которая вокруг. Кстати, про тьму еще завтра будем говорить, а подробнее будем говорить также, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Так что готовьтесь. Так вот, пишет Альфия, когда люди не видят разницы в этих тьмах, тьма тьме рознь, видимо, тогда и не хотят открываться Христу. Одна из причин в той тьме, которая в нас. Вы знаете, да, и я бы даже сказал, что вот это нежелание открываться Христу связано еще вот с чем. Человек начинает любить эту тьму, которая в нем. Даже если он понимает, что это тьма. Вот во времена моего детства была такая достаточно популярная глупенькая песенка со словами «Эта ночь может нам помочь». Вот, ну и в принципе такие песни, они бывали в разное время, они есть и сейчас, где типа, ну, вот ночь сильнее дня, ночь круче и так далее. Вот человек начинает любить тьму, потому что тьма прикрывает то, что неблаговидно, прикрывает то, что мерзко, и дает возможность реализоваться всему тому, что, вообще говоря, противно Богу. Она дает возможность реализоваться греху зачастую. Гадости делаются под покровом ночи. Преступления совершаются под покровом ночи. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы гораздо больше возмущаемся. Ну, например, так говорим, ой, его ограбили. Да как ограбили? Вы представляете, прямо среди бела дня. Это предполагает, что если бы ночью ограбили, то было бы не так страшно. Потому что мы как бы к этому уже привыкли. Так вот, та история, на которую, как мне кажется, здесь указывает Альфия в своем сообщении, это... Человек не приходит к Богу, потому что ему нравится вот эта ночь. Ночь, которая над этим миром, к сожалению, господствует, пока тьму не развеет Христос. Вот это действительно важно. Люди возлюбили тьму. Вместо того, чтобы любить свет, люди возлюбили тьму. И Библия абсолютно точно, абсолютно четко ставит по этому поводу диагноз. Тут есть комментарий, я не понял пока от кого. Я прочитаю, а потом прокомментирую. Наша страна сейчас в рабстве и апатии, хотя в рабстве она уже очень много лет, не только сегодня. Смотрите, я бы сказал, даже не только наша страна. Тут вот какая история. И мы опять к этому придем. Мы сегодня тоже об этом будем говорить. И эта мысль неоднократно будет повторяться. Есть такое понятие, и зачастую понятие, которым злоупотребляют, как мне кажется. Это понятие христианская цивилизация. Вот европейская цивилизация или североамериканская цивилизация, которая тоже на самом деле отпочковавшаяся часть европейской, Я имею в виду не индейцев, да, не коренных жителей, а вот колонистов, тех, которые приехали, потомков колонистов. Короче говоря, говорят, это христианская цивилизация. И долгое время по этому поводу, ну, еще по поводу того, что вот у нас иудео-христианские ценности. Долгое время по этому поводу очень гордились, очень радовались. Ну, вот у нас же все хорошо. У нас христианская цивилизация. Если вы почитаете тексты, допустим, 18 или даже 19 века, то там совершенно дикие вещи вы увидите. Как раз вот тексты о том, что сегодня называется культурологией. Тогда такого слова не было, но по сути это культурное сопоставление тоже делали. Так вот, например, даже некоторые миссионерские тексты писались, исходя вот из какого видения. Вот есть наша христианская цивилизация, и она призвана нести свет всем. Ну, потому что это библейская цивилизация, это цивилизация Божия, потому что мы искуплены и так далее. А есть вот эти вот нехристи-дикари. Вот до этих нехристи-дикарей, до них нужно доехать, до них нужно доплыть, до них нужно потом еще достучаться. Еще желательно, чтобы не съели. Ну, если съедят, так мучеником будешь. Ну, вот. Но все-таки хотелось бы, чтобы, прежде чем съедят, хотя бы засвидетельствовать им нормально. И вот они, в принципе, ниже, и мы, соответственно, им несем свет истины. И читаешь это, особенно сегодня, и просто поражаешься. Смотрите, что получается здесь. Люди, страны, народы, цивилизации зачастую начинают гордиться своими отношениями с Богом. Вот мы такие особенные, вот мы такие богоизбранные, вот мы свет для всех. Кстати, у иудеев это тоже было. И Иисус говорит о том, что ну вот вы идете, едете за моря, пытаясь хоть кого-то обратить, а потом в результате, когда вы кого-то обращаете, он, в общем, становится таким же, как вы. Делаете его подобным себе. И Иисус говорит это в осуждении. Так вот, с христианской цивилизацией штука вот в чем. Давно она уже не христианская. Тут есть даже вопросы, ну, с чисто исторической точки зрения. Сейчас не буду в это углубляться. Здесь есть разные взгляды. Но вопросы, а была ли она христианской изначально? И что вообще такое христианская цивилизация? Как это словосочетание определить терминологически? Это что? Вот. А если мы говорим про сегодня, это все что угодно. Это может быть цивилизация агностиков, цивилизация отчасти атеистическая, цивилизация материалистическая. Даже в тех странах, где до сих пор христианская церковь, лютеранская церковь в этих странах получает государственные налоги, то есть вот люди платят налог на церковь, для церкви. Это, ну, в любом случае, это уже не христианство, как личное отношение с Богом. И вот это страшно, потому что мы говорим о глобальных вызовах. А не может ли быть, что эти глобальные вызовы и звучат-то как раз потому, что цивилизация отчасти даже продолжает называть себя христианской, на практике отворачивается от Бога? Вот про это, друзья мои, как раз мы с вами будем читать здесь, в книге пророка Наума. Страна, город, где было пробуждение, который действительно был городом Божьим какое-то время, он отворачивается. И что происходит дальше? Вот об этом будем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Благодарим Тебя за этот новый день и за возможность слышать Тебя, учиться у ног Твоих и меняться, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1138-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к этой весьма примечательной книге, книге пророка Наума. Пожалуй, я не могу назвать ее величайшей, как часто это делаю. Но все же, скорее, это моя проблема. Это никак не проблема книги пророка Наума. Перед нами действительно великая книга. И она содержит совершенно конкретное слово и для нас тоже, и для сегодняшнего дня. Мы читаем в этой книге пророчество о суде над Ниневией. Мы уже видели эту мысль в книге пророка Исаии. Суд над Ниневией описывался там тоже. И суд этот открывается через Наума Елкосиянина. Мы об этом тоже уже говорили в прошлый раз. Мы отметили, что об этом человеке не так много нам известно. Однако все-таки кое-что мы ведь знаем. Очевидно, он родился в Северном царстве, однако затем переселился в южную часть, в Иудею. И, скорее всего, это произошло с ним в раннем детстве или в юности. И его очень беспокоило то, что происходило в Северном царстве. Можно предположить, что он был свидетелем начала ассирийского пленения Северного царства. И его слово – это слово суда над Ниневией. Вы помните, что когда-то Иона открыл Ниневии Божию любовь, и было великое покаяние Ниневии. Ну а вот здесь у пророка Наума открывается Божья справедливость. И любовь и справедливость дополняют друг друга. Или точнее, они действуют, или они проявляются вместе. Хотя Бог будет судить народ, Бог все равно и неизменно есть любовь. Он все равно любит, это неизбежно. И знаете, почему так страшен Божий суд? Потому что Бог в своем суде не похож на вспыльчивого или мстительного человека. Он не судит просто из желания отомстить, расквитаться. Он не судит также и потому, что не может ничего поделать со своим темпераментом. Он судит не потому, что его вдруг охватила ярость или злость, и он проявляет таким образом свои эмоции. Нет, друзья. Бог судит, потому что он справедлив. Да, он любит, но он также справедлив в своих решениях и своих делах. И поскольку он справедлив, он должен также разбираться с грехом в жизни тех, кого он любит. Ну а Ниневия была городом, который Бог действительно любит. И помните, как он объяснял это Ионе? Это то самое, чего никак не мог понять Иона. Ведь вы помните, что как раз Иона-то и был охвачен ненавистью. И он предпочел бы, чтобы от Ниневии ничего не осталось. Но давайте прочитаем конец 4 главы книги пророка Ионы, начиная с 10 стиха. «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Итак, главная мысль – мне ли не пожалеть Ниневии? Но вот теперь, друзья мои, на этот великий город все-таки приходит суд. И смысл книги пророка Наума состоит в том, что Наум забивает последний гвоздь в крышку гроба Ниневии и всей Ассирии. Он провозглашает суд через полное разрушение Ассирии. Бог абсолютно справедлив в этом своем поступке. И ведь почти за 150 лет до этого Иона провозгласил Божие Слово, и Ниневия тогда покаялась. Однако покаяния этого надолго им не хватило. Оно было приходящим. Как же ответил Бог? Он терпеливо все-таки дал возможность новому поколению покаяться. И это мы с вами сегодня увидим в тексте. Однако день благодати завершается, и приходит страшный суд. Об этом в книге пророка Наума, на самом конце 3 главы, 19 стих. «Нет врачества для раны твоей, болезненная язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, «Ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Вот за всю эту злобу, за все это нечестие грядет суд. Иными словами, они подошли к такой точке или к такой линии, когда для них уже не было врачества или не было исцеления. Я считаю, что вполне возможна ситуация, когда человек или целый народ упорно продолжает жить в грехе и не оставляет этот грех. И в конечном счете этот человек или этот народ переходит некую точку или линию невозврата. Я не могу сказать точно, когда это происходит. Но такая точка, такая линия, очевидно, существует. И когда вы переходите эту линию, Божия благодать, конечно же, не кончается. Дело не в том, что Божия благодать уже не может до вас дотянуться. Конечно же, может. Но дело в том, что это вы уже больше не можете воспринять Божию благодать, потому что сердце у вас очерствело, и вы находитесь в состоянии неверия, которое уже нельзя изменить. Такое бывает и с отдельными людьми, и с целыми народами. Ну а вот Ассирия, как выясняется, уже послужила Божьей цели, и Ассирия будет разрушена. И вот тут возникает вопрос о нашей сегодняшней, о нашей современной жизни. И не случайно сегодня все больше людей интересуются самыми разнообразными пророчествами. Просто смотришь вокруг и хочется понять, что же такое происходит и к чему все это идет. И мы с вами сегодня вошли на такую орбиту, где невозможно без волнения смотреть на то, что происходит вокруг. Однако надо понимать, что управление этим миром все равно в Божьих руках. Бог ни в коем случае не упустил этот руль. И Бог совершенно не нервничает и не переживает из-за того, что происходит. Бог осуществляет свою цель, и Он реализует свой план вопреки греху человека. Он не переживает о том, что будет завтра, хотя ему очень грустно и очень печально по причине человеческого греха. Кстати, вот это должно быть утешением для Божьего человека. Управление этим миром в любом случае в Божьих руках, и Бог не думает: «Ой, а что же там вообще будет завтра?» Итак, Ассирия послужила Божьей цели и будет разрушена. И разрушение Ниневии, согласно деталям, записанным в этом коротком пророчестве, это такое событие, от которого просто дух захватывает. Перед нами слово утешения, адресованное людям, которые живут в страхе перед сильным, но безбожным народом. И состоит оно в том, что Бог уничтожит любой безбожный народ. Ну вот просто возьмите любой учебник всемирной истории и перечитайте названия глав и разделов. Вы увидите вот такую широкую картинку. Оказывается, любое государство, любая политическая сила рано или поздно разрушалась. И разрушались эти государства, когда предавали себя пьянству, распутству и забавам. Вот когда все это захлестывает страну, тогда можно не сомневаться – ее лучшие дни подходят к концу. Но тогда возникает вопрос: а мы-то где сегодня? Я полагаю, что мы, наш современный мир, наша так называемая христианская цивилизация устремляется вниз. И этот путь мы проходим очень-очень быстро. А сколько же нам, нашей христианской цивилизации, еще осталось до полного падения? Полагаю, очень недолго. Вот именно поэтому пророчество Наума столь важно для нас сегодня, потому что оно касается и нашей сегодняшней ситуации. Итак, в книге пророка Наума, 1 глава с 1 по 8 стихи, речь идет о справедливости и благости Бога, о том, как они соотносятся друг с другом. Дальше, с 9 стиха и до конца главы, говорится о Божьей справедливости и благости, которая явлена в Божьем решении уничтожить Ниневию и провозгласить Евангелие. Да, и то, и другое, и уничтожение Ниневии, и провозглашение Евангелия. И это мы с вами тоже еще будем обсуждать.
и дальше во второй и третьей главах, то есть в большей части книги пророка Наума, мы читаем о том, как Божья справедливость и Божья благость явлены в исполнении Божьего решения уничтожить Ниневию. Если конкретнее, то во второй главе речь идет об уничтожении Ассирии, ну а в третьей – о том, как Бог прав в своем отмщении. И вот теперь, помня все это, давайте начнем читать еще раз с первого стиха первой главы книги пророка Наума. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь ревнитель, читаем мы здесь. В библейском смысле слово «ревнитель» означает «требующий полной, абсолютной, безраздельной посвященности». То есть Бог требует, чтобы его народ поклонялся только и единственно ему. И когда Божий народ уходит в грех, вот тогда Бог и проявляет свою ревность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Иногда говорят, что Божья ревность принципиально отличается от ревности человека. Мне же все-таки кажется, что эти различия несколько преувеличены. Вот послушайте, например, книгу пророка Исаии, 20 глава, начиная с 3 стиха. «И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились». И скажут в тот день жители этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибежали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы? Эти люди обращались к Египту, обращались к Сирии, вместо того, чтобы обращаться к Богу. И Господь проявляет свою Божью ревность. Вот эти стихи, эти слова – как раз и есть Божья ревность в действии. Так вот, смотрите, Бог любит вас, независимо от того, кто вы такой. Вы не можете воспрепятствовать Божьей любви к вам. Да, вы можете как бы поставить зонтик, чтобы этой любви не замечать. Например, этим зонтиком может быть грех, который помешает Божьему солнцу вас коснуться. Или это может быть зонтик безразличия в вашей жизни? Или зонтик активного противления Божьей воле? Собственно, зонтики-то бывают разные. И все они воспрепятствуют тому, чтобы Божья любовь вас коснулась. Однако Бог все равно будет вас любить. Вы не можете помешать Ему вас любить. И вот поскольку Он вас любит, Он ревнив по отношению к вам. То есть он хочет обладать вами. Обратите внимание, не вашими вещами, не теми способностями, которые у вас есть, потому что все это на самом деле изначально именно он вам дал. И уж, конечно, не вашими финансами, потому что это тоже из его рук. Бог хочет обладать именно вами. И он ревнив, когда вы посвящаете себя, свое время, свои ресурсы чему-то другому. Когда вы отдаете все это греху, Бог ревнует, поскольку Бог по сути своей ревнитель. И знаете, я уже как-то рассказывал вам про одну женщину, которая говорила о своем муже. Она этим даже хвасталась. Она говорит, представляете, он меня никогда никому не ревнует. И той женщине казалось, что у нее замечательный муж. И вот как раз этот факт отсутствия ревности – она и приводила в качестве доказательства. Я же считаю, что никакой он не был замечательный. Ну да, возможно, у него не было оснований или повода для ревности. Хотя, с другой стороны, женщина эта была весьма красива. Так что, пожалуй, основания все-таки могли быть. И я полагаю, что эти слова об отсутствии ревности никак не были комплиментом. И я вам скажу, дорогие женщины, хороший муж – это не тот, который захочет взять первую попавшуюся женщину. Хороший муж – это тот, кто хочет обладать именно вами и любить вас. И он будет стремиться именно к вам. И он уж точно не захочет делиться вами с кем-то еще. Да никогда в жизни. Так что, если говорите, что ваш муж вас не ревнует, то мне вас искренне жаль. Потому что это означает, что у вас нет с мужем хороших отношений. Ну а Бог, он ведь Бог-ревнитель. И он хочет именно вас. Он устремляется именно к вам. И он не будет делиться вами с грехом, со слугами дьявола, со всяческими идолами. Ну вот просто не будет, и все тут. Он хочет, чтобы вы принадлежали именно и только и безраздельно ему. И нет ничего плохого в том, что Бог-ревнитель. Я даже рад, что Бог-ревнитель. Это означает, среди прочего, что мы ему не безразличны, что он нас любит. И аналогия с человеческой ревностью тут вполне уместна. Мы вот с вами говорили о ревности мужей. Но ведь это справедливо и с другой стороны. Ведь никакая жена тоже не скажет: «Ой, все, я готова поделиться мужем с другой женщиной». Потому что он ее муж. Он принадлежит ей. Да, мир об этом забывает. Люди быстро-быстро, как говорят сегодня, меняют партнеров. По сути, мужчины бегают от одной женщины к другой, а женщины от одного мужчины к другому. Но, среди прочего, это означает, что и любви настоящей там тоже нет. Потому что где нет ревности, там нет и любви. Но и это еще не все. Господь Бог не только ревнитель. Он также, как мы только что читали, и мститель. Или, точнее, отмститель. Помните, «мне отмщение, и я воздам», говорит Господь. И он напоминает вам и мне очень простую вещь. Даже не пытайтесь мстить. Ну, во-первых, потому что вы не сможете эту месть правильно осуществить. Бог говорит: просто предайте это мне, и я сделаю все без лишней злобы и без неуместной ярости. Я все сделаю справедливо. И, кстати, я знаю и понимаю все досконально. Вот это, между прочим, тоже важно. Когда мы начинаем мстить, мы исходим из неполной, частичной, искаженной, а иногда и просто неверной информации. Ну а Бог знает все так, как оно на самом деле. Вот поэтому Бог и есть отмститель. Он совершает свою месть. И я вам в связи с этим напомню еще одну вещь. Все, что делает Бог, правильно и праведно. Поймите, что мы с вами лишь мелкие существа, и зачастую мы вообще мало что понимаем, даже самые умные из нас. Ну вот, допустим, по телевизору идет интервью с человеком, который претендует на некое знание или понимание. Но очень часто, глядя на такого человека и слушая его, приходишь к мысли: да ничего он особо не понимает. Вы, кстати, можете посмотреть аналитические программы 10-15-летней давности. Вот эти предположения, вот эти построения. Сколько из них на самом деле исполнились? И если исполнение все-таки было, то насколько? Я напомню, что в Ветхом Завете пророчества, настоящие подлинные пророчества, должны были исполняться на все 100%. Но пророчества-то давались от Бога. А мы, люди, сами по себе вообще мало что знаем. И с другой стороны, все, что делает Бог, правильно. Вы скажете: да как же это? Я не согласен. Ну, если не согласны, то в таком случае это уж точно не Бог не прав. Это вы не правы. Понимаете, есть немало такого, о чем Бог нам с вами не говорит и в этой жизни не скажет. Он просто действует. И действует так, как сам считает нужным. Он с нами не советуется, и слава Богу. Бог устраивает жизнь в этой вселенной по-своему. Да, время от времени появляются люди, которые пытаются дорваться до власти. И даже эту власть получают. Однако все эти люди имеют власть ненадолго. И те, кто сегодня на первых полосах газет, рано или поздно удостоятся в лучшем случае некролога. Ну а Бог продолжает управлять этим миром.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше мы читаем, что Господь страшен в гневе. И причина этого очевидна. Бог ненавидит грех. И Он гневается на грех человека. Давайте прочитаем еще раз конец 2 стиха. «Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Так вот, друзья мои, Бог прославляется. И в том числе Бог прославляется, когда совершает свой суд над народами. Когда Бог судил Ассирию, Он ведь тоже таким образом прославлялся. Потому что это был жестокий народ. Это был грешный, безбожный народ. И Бог привел их к разрушению. Бог привел их к погибели. И когда Бог такое делает, Он прославляется. Возможно, вам это тоже не понравится. Однако мы узнаем из Божьего Слова, что Бог действует именно таким образом. Не нравится? Ну что же, ничем не могу помочь. Хотя, впрочем, есть и другая сторона. Давайте прочитаем 3 стих. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа, облако – пыль от ног Его». Итак, Бог терпелив. Можно переводить также «Бог долготерпит». Он медлит с проявлением своего гнева. Посмотрите, сколько он ждал и терпел, прежде чем предать суду этот город – Ниневию. Но надо помнить, что Бог никогда не закроет глаза на нечестие. Бог никогда не спишет нечестие. Единственная возможность для прощения – это покаяние самих нечестивцев, когда они примут Иисуса Христа как своего Спасителя. Он ведь заплатил за наши грехи. Он был осужден за наши грехи. И Бог никогда не отпустит нераскаявшегося грешника просто так. Еще и потому, что если бы он так сделал, то он стал бы уже не Богом, а коррумпированным судьей. Так неужели вы действительно готовы считать его коррумпированным судьей, который незаметно под столом берет взятки? Нет, конечно, Бог намерен судить. И мы также читаем: «И в буре шествие Господа, облако, пыль от ног его». Дело в том, что Бог действует в природе и через природу. И даже бури подчиняются ему. Они служат Его великим целям. Наш Бог – Спаситель, и Он – Искупитель, но Он также и Судья. Он управляет этим миром. Так что просто предоставьте Ему это делать и уповайте на Него. Пребывайте в Нем. Буквально отдыхайте в Нем, потому что Он благ, и Он милостив, и Он Спаситель. Продолжим в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.